Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами сейчас Ирина Чернова. Сегодня 18 января. В гостях у нас необыкновенный человек, прекрасный человек. Вот сейчас напротив меня в нашей студии Елена Цеплакова.
Добрый день. Добрый день.
Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка России. Ну вот можно перечислять еще. Или вот
хватит. Елена.
Елена, очень рада вас видеть в нашей студии. И как-то традиционно у нас уже так сложилось, вы, если и приезжаете к нам, то вот в такой период.
Ну, так приглашаете.
Праздники православные. Рождество.
Очень хорошо.
Завтра, кстати, большой праздник, Крещение.
Ну, он уже, да, так вот.
Ну, вы-то о себе уже несколько лет заявляете как о глубоко верующем человеке, о православном человеке.
Да.
Может быть, поэтому на эти праздники...
Уже больше 20 лет.
Может быть, на эти праздники, поэтому вы и приезжаете к нам на радио Теос.
Ну да, Господу виднее.
Друзья, у нас сегодня действительно в гостях Елена Цеплакова. Конечно же, вы помните ее по героиням многих фильмов, по режиссерским работам. Ну, сегодня хочется, конечно же, в нашей передаче коснуться и такой работы, как фильм-спектакль «Мать Иисуса».
Спасибо, да, мне очень всегда радостно, когда есть возможность говорить об этом спектакле.
Конечно же, хочется послушать и о том, над чем вы работаете. Ну, давайте вот вспомним вашу яркую роль.
Как рада я, что с детства одно узнала средство. Коль хочешь в жизни счастья, молись своей святой. Святая Катерина, пошли мне дворянина. Ах, тяга благородный у девушки простой. Вот еду я одна, и вдруг мужчина уста обжег мне, будто бы огнем. Спасибо, о, святая Катерина, усы и шпага все при нем. Как рада я, что с детства одно узнала средство. Коль хочешь в жизни счастья, молись своей святой. Святая Катерина, пошли мне дворянина. Ах, тяга к благородной у девушки простой. Господь, не забуду, никогда я вовеки не помыслю об ином. Меня не подвела моя святая, усы и шпага все при нем.
Вы знаете, смешно то, что действительно с детства у меня была бабушка Катя,
да?
Да, которая читала мне с 4 лет Евангелие. Я приходила к ней домой, мы жили в одном дворе, она была так гражданской супругой моего дедушки, потому что мои родные бабули умерли очень рано, я не застала ни одну. И вот она читала мне Евангелие, это было потрясающе. Мы с ней ходили в церковь, она очень много мне рассказывала. Екатерина, так что видите, какая мистическая песня с детства, и Екатерина, бабулечка моя.
Друзья, ну вы помните эту Кэти вот с таким приятным-приятным лицом Елены Цеплаковой. Елена, это была молитва в фильме.
Я смеюсь и говорю, да, это была первая молитва на экране. Но, в общем, она тоже состоялась, потому что в результате я с мужем познакомилась во дворе. Была же просила дворянина. Вот мы во дворе познакомились с моим мужем.
То есть ответ на молитву пришел.
Да.
Вот все ваши героини, они, конечно, очень запоминающиеся. Ну, благодаря вот вам, вы, конечно, человек необычный. Елена, я обратила внимание, когда вы... Вот услышала с экрана вас в различных передачах, телепередачах, вы активно рассуждали, принимали участие. То есть у вас вот появилась какая-то позиция, свой взгляд на жизнь, на мир.
Я говорю, я шланг. То есть, если я что-то узнаю, то мне нужно обязательно об этом говорить. Ну, в Евангелии об этом красиво сказано, там сказано, от полноты сердца говорят уста.
То есть не случайно вы выбрали профессию?
Но сначала, ну, я начала сниматься.
Но это призвание все-таки.
Ну, я думаю, что да. Потому что на самом деле, да, у меня был период, когда я серьезно пришла к вере в 36 лет. У меня был момент, я думала, надо уходить из профессии, что ну, сложно в этой профессии существовать вот на таком как бы на острие все время. Но, вы знаете, одна моя подруга замечательно мне сказала, она говорит, интересно, говорит, тебе Господь давал роли, тебя прославляли, людям нравилось то, что ты делала, а когда ты узнала истину, ты в кусты. И вы знаете, есть потрясающая фраза в Евангелии, которая меня вот в данном случае просто утвердила. Там сказано, что совершенные те, у кого чувства, навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот профессия актера, режиссера, человека, который занимается искусством, она может помогать людям разбираться в этом, потому что на сегодняшний день ведь очень много идет оправдания греха. Вот, допустим, я со своими студентами, которым преподавала, всегда говорила, никогда не говорите «я в предлагаемых обстоятельствах», только когда святых играете, потому что это редчайший случай, потому что большей частью вся драматургия построена на сопротивлении, на борьбе добра и зла, на хороших и плохих поступках. И очень часто герой именно совершает грех. И человек, отождествляя себя с этим, я просто молилась. Я молилась, и мне пришло понимание того, почему актеров преследует то, что они играют. Потому что он
действительно преследует.
Преследует. Почему? Потому что они визуализируют зло, которое делает персонаж. Но при этом они его присваивают себе, говоря, я в данных ситуациях. Там, я там и так далее. И я говорю, а что же делать? Как? И вот мне пришла мысль о том, я говорила всем своим студентам, актерам. Я всегда говорила, что никогда не говори я, говори мой персонаж. Я показываю, что происходит с человеком, который так поступает. Однажды, когда я снимала «Семейные тайны», мне Коля Добрынин говорит, а что мне делать? Я, говорит, такого негодяя играю. Я говорю, играй, как всенародное покаяние. Но в результате вот сейчас я сама попала в эту ситуацию, когда я играю абсолютно отрицательную роль. Там есть проблески сознания у героини, но там вплоть до шизофрении, одержания. В общем, я прочитала 14 серий, думаю, ну, амбициозная тетка, мамы сейчас редко пишут добрых, хороших мам.
А хочется все-таки как-то приукрасить свою роль.
Вот оправдать. Вы знаете, когда мы грех приукрашиваем, мы делаем чудовищные вещи, потому что мы оправдываем грех, сопричащаемся ему и искушаем людей оправдывать.
То есть вы играете неприятную женщину?
Да, вы знаете, я сначала, ну, согласилась, думаю, да, я согласилась, костюм, там уже общение с режиссером, говорит, ну, да, это абсолютное зло. Говорю, как? И в последних сериях, которые еще не были написаны, то есть я их не прочла, выясняется, что творила эта женщина. И я в какой-то момент так испугалась, думаю, боже мой, зачем мне вот в это входить? И тут пришла в голову мысль одного старца. Он замечательно сказал, что грех, соделавшись привычным, перестает быть отвратительным. И я сказала, хорошо. И я говорю, я сыграю. Но я сыграю так, чтобы тошнило просто от этой героини. Чтобы все понимали, насколько ужасно то, что она делает. Честно скажу, тяжело играть, потому что и давление подскакивает, и вообще просто... Я знаю, как это сыграть, но все равно физика включается, физиология, и, в общем, тяжело отхожу от этих ситуаций, сцен, тем более там страшно.
А часто обращаетесь к тому, что старцы написали?
Ну, у меня очень хорошая библиотека дома, и древних христиан. Там очень много любопытного всегда читаешь, и... Очень многое помогает, да.
И вот ответы приходят.
Да, конечно. Ведь на самом деле, вы знаете, я у одного проповедника замечательную фразу прочла. Он говорит, читая Писание, человек должен помнить о том, что оно дается не для чтения, а для откровения. Потому что буква мертвит, дух животворит. Если ты понимаешь, что человек хотел высказать, то, что ему пришло от духа, Ведь вот у Иоанна Златоуста замечательный совершенно есть текст. Он большой, я не буду его приводить, там, цитировать, но смысл
большой,
такой.
Большой,
да. У него текст потрясающий, что ведь всегда Господь пророками говорил напрямую, а не через Писание. Они потом записывали. И ведь должен человек принимать это, как сказано в Евангелии, что слышишь голос, не знаешь, откуда пришел, куда ушел. Ира, я просто эту фразу скажу, она очень важная. И слышишь голос, и не знаешь, откуда пришел и куда ушел. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. То есть вот слышать, почему так часто Господь через пророков говорил, имейте уши, не слышите, имейте глаза, не видите, сердца окаменели. Это три дара от Бога, которые должны быть у каждого человека. Слышать Бога, видеть то, что Он может показать в каких-то видениях, об этом пишется в Ветхом Завете, много очень у апостолов, и знать, то есть яснознание, вот это знание из сердца, когда уже идет тебе понимание изнутри тебя.
Да, я думаю, сейчас у многих вопрос, а как вы это слышите? Вот как голос? Или вот можно это описать поподробнее?
Да, вы знаете, первый раз я услышала в 5 лет. Вот бабуля мне с 4 лет читала Евангелие, и, видимо, со мной что-то произошло, потому что то Слово Божие, которое она читала, она мне рассказывала о святых. Я, так меня потрясло, что Иисус и святые ходили по водам. Я в деревне пыталась по водам ходить, у меня ничего не получалось. Ужасно расстраивалась, потому что я там шлепала.
Пытались идти по воде?
Да. И почему они ходили, у меня не получается. В общем, я ужасно расстраивалась. Но, видимо, что-то со мной тогда произошло, потому что я начала слышать и видеть. Но я думала, что это мои фантазии. Ну, я не очень еще это понимала. Понимание пришло позже. Но вот я помню очень четко, первый раз я услышала, я стояла во дворе, у нас шли дворовые войны в Питере, между дворами мальчишки взрослые там дрались, но я 5-летняя тоже за ними бегала вместе с палками там и так далее. Я стою, и мне идет голос. Страх, чувство ложное. Как голос услышала. Я так удивилась, думаю, что это такое.
А бабушка вам произносила эту фразу?
Нет, нет, это было свыше. Я до сих пор помню это. И я так удивилась, я думаю, как это? И пошло объяснение, что когда происходит ситуация, которой ты не боишься, ты действуешь. Это относится к ожиданию. Ну, наверное, к тому моему сознанию было трудно объяснить, что существуют духи страха, которые могут навевать определенные мысли и так далее. То есть,
Елена,
но это было.
А вы встречаете единомышленников или вот близких людей, которые понимают вас?
Да.
Тоже ну, слышат голос или каким-то образом
да,
понимают,
да,
что
да.
Хорошо, что плохо, что нужно?
Да. Но на самом деле любой человек должен стремиться понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Знаете, прочитал у одного из апостолов замечательную фразу. Чем отличаются праведники от обычных людей? Скоростью принятия решения.
Ой, как интересно.
Потрясающе. Потому что они знают, что хорошо они это делают, и что плохо они этого просто не делают. Ведь потрясающая фраза, опять же, в Евангелии. Пусть ваше «да» будет «да», «нет-нет», все, что свыше этого от лукавого. Потому что сила человека, духовная сила, она определяется двумя самыми короткими словами. Чему мы говорим «да» и чему говорим «нет». Это потрясающе. Это такой, в общем, опыт.
Человек долго думает, он сомневается.
Как только сомнение, да. Ну как, потрясающе же есть. Вот, знаете, просто, когда вы мне сказали, что приглашаете меня, у меня под утро, там, часа в 4, обычно начинается в 5, вот такие какие-то мысли приходят интересные.
Сегодня? Нет.
Позавчера.
Позавчера.
Да. Пришла мысль такая, то есть вчера уже, да, что вот наш мир напоминает тонущий корабль в океане страстей.
Это, да.
И есть такой замечательный отрывок в Евангелии, где апостолы в лодке, в бушующей воде, да, они увидели Иисуса, идущего по водам. И Петр говорит, «Господи, и я хочу». И Иисус ему говорит, «Иди, одно слово». И он пошел. Он сделал несколько шагов, но потом посмотрел под ноги, усомнился и начал тонуть. Господь протянул ему руку. А ведь... И мне такая пришла, никто, кроме Петра, в данный момент не захотел тоже пойти по водам. Вот не так многие люди идут и пытаются действительно идти к спасению. В третьей книге Ездру страшные слова написаны. Ездру все пытал Господа, почему спасутся немногие люди. И Господь ему ответил. Он сказал, когда я устраивал этот мир для тех, которые ныне в нем живут, мне никто не противоречил. А теперь ходят путями гордыни, говорят, что Бога нет, хотя знают, что смертны. Говорит, я увидел мир и увидел в нем опасные замыслы и решил спасти одну единицу из множества, одно насаждение из множества, которое взрастил с большим трудом. И дальше страшная фраза. «Пусть погибнет множество, которое напрасно родилось». Оно напрасно родилось не потому, что Господь этого хочет, потому что люди не хотят сами двигаться. Он пишет, что если человек не познает меня при жизни, когда дается благодеяние, когда есть место для покаяния, он говорит, они познают меня после смерти в мучениях. Ужасно.
Ой, Елена, слушай.
Я говорю вас... это на своих выступлениях, поэтому
да,
это
вот
такие,
я и хотела сейчас сказать, дай Бог, чтобы было больше людей, которые говорят с экранов на большую аудиторию, чтобы они тоже
понимали. Да, мне нужно было пройти определенный такой внутренний процесс отказа от профессии. То есть я не боялась потерять ее, если у меня не будет возможности существовать в ней с моим мировоззрением новым, таким уже обновленным.
Елена, я прочитаю, что нам написал Владимир. А посмотреть Елену где можно? Я был безумно влюблен, признаюсь. А сейчас еще больше. Оказывается, Елена еще оказалась мудрой Еленой. Владимир, но вы нас слушаете в интернете, мы же теперь вещаем в интернет-пространстве. Сейчас в реальном времени на нашем сайте есть раздел видео. Можно зайти, можно перейти на YouTube.
А у меня еще в YouTube есть два интервью очень интересных. Одно было сделано на интервью с Божьей помощью. Но там у меня есть такой вариант, Елена Цыплакова, полная версия, то есть не монтированная. Там просто больше и интереснее разговор. И еще есть очень смешное такое название «Проповедь на паперти» Елена Цыплакова. Название пошло от того, что настоятель монастыря Святого Духа Георгий Шестун, когда мы с ним общались, он говорит: «Лен, у тебя проповедь на паперти». Я говорю: «Самое место, Господь в народ ходил». Вот. И поэтому он сказал: «У тебя проповедь на паперти».
Так что, Владимир, заходите в раздел «Видео» и, пожалуйста, вот сейчас смотрите. Напомним еще наши координаты, как можно присоединиться к разговору. Мы сейчас в реальном времени говорим.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, еще напомню номер для приложений Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Елена, я вот еще хочу что отметить. Мне было интересно прочитать в одном из интервью. Вы отметили, что именно знали о своем возрасте, что после 36 лет или именно с 36
да.
вам ваша жизнь изменится. Мне вот это интересно, потому что, мне кажется, я тоже с детства знала, что моя-то жизнь начнется после 30. Ну, так и произошло.
У меня это было опять, вот я услышала голос, это было, когда я приехала на кинопробы в Армению, меня повезли в храм Репсиме, в Ичмиадзин. Меня потряс этот храм, потому что мне очень понравилось. Мы подходили к храму, он был полностью на фоне неба, на горке. Он из такого, из необработанного туфа. Я зашла вовнутрь, там не было никаких золотых икон, ничего. Хотя была одна огромная икона Богородицы, такая очень армянская, но потрясающая совершенно. Я вошла, и у меня со мной произошло такое, знаете, какая-то внутренняя центрифуга какая-то была. И вдруг я услышала, мне было 18 лет. И я услышала, сказано, меня занимал этот вопрос, потому что у меня отец такой был домашний философ, он бытие, сознание, на кухне разговаривал, когда пил чай, нужны были уши, я была этими ушами. Вот. И у меня было, когда же начнется период такого совершенного состояния, сознания всего. С 16 лет меня это очень интересовало. И вот в 18 лет я услышала, что полноценная настоящая жизнь начнется в 36-37. Я услышала это там. И действительно, в 36 я пришла...
А что произошло?
Ну, видимо, накопление какое-то понимания, знания и всего остального. Потому что ведь, как премудрость Божия, она говорит, доколе ли будете мучиться, да, от своего неведения и незнания. Я к этому моменту уже много о чем думала, много чего читала, встречались люди. Знаете, как сказано, ты только подумала о премудрости Божией, она уже сидит у порога. Она подводит людей, подводит книги. Иногда откроешь книгу, а там написано то, что тебе нужно, отвечает на твой внутренний вопрос, который есть. А дальше, когда я поняла, что я слышу какие-то вещи, я начала молиться и просить, объяснять мне какие-то вещи, чтобы я это понимала. И действительно приходили очень интересные вещи. Вот, допустим, Я как-то села, была дома одна, я говорю, Господи, вот... Я говорю, я прочитала у многих священников во многих книгах о том, что такое грех и страсть. Я говорю, это мне сегодняшний, Цеплаковый, такая, какая я есть. Вот объясни, что такое грех и страсти. И начался такой внутренний диалог. Меня спросили. Говорит, вот Господь создал душу. Он мог создать неидеальное? Я говорю, нет. Значит, в основе каждого душевного проявления, каждого душевного чувства лежит идеальная божественная основа. Бесы ничего своего сотворить не могут. Они лишены дара творчества. Они могут только исказить. Вот искажение божественного качества и есть грех и страсти. И мне говорят, вот, например, гнев. Я горячая. Я молилась долго, когда я там стояла перед иконами, говорила, ненавижу грех, не хочу, чтобы через меня проявлялось. Потому что один из старцев написал, что пока не возненавидишь грех, никогда до конца не очистишься. Я говорю, гнев, смертный грех. А мне говорят, а в идеале в основе идеальное божественное качество. Я говорю, какое? И мне идет ненависть к хаосу, греху и беспорядку. То есть даже вот в таких качествах есть та мера, когда она идеальная. Потому что ведь если мы ненавидим грех, это одна ситуация. Но если мы ненавидим человека, который грешит, вот здесь мы нарушаем. Здесь мы переходим ту грань, которая дается не от Бога. Мы должны ненавидеть поступок, но не человека, потому что в данный момент он просто слаб. Он болен духовно, скажем так. Да? Он не понимает, что он творит.
Да, но этому надо научиться. Это не
конечно,
просто,
это да. Опыт все. Да.
Обычно говорят про человека. Любят человека, не любят человека.
Вот это неправильно. Да, потому что на самом деле все создания Божьи, раз Господь дал возможность воплотиться. Я однажды молилась, и мне пришло, что покайтесь, очистите свои сердца и не мешайте мне творить и преобразовывать этот мир через вас. То есть каждому человеку дана возможность этот мир преобразовывать, творить в нем, в том пространстве, в котором он существует, в той профессии, в которой он существует. Ведь на самом деле Господь и апостолы вслед за ним учили людей, что Царствие Небесное внутри человека должно быть, в любых обстоятельствах, какие бы ни были сложные. И он учил жить в Царстве Небесном, пребывая, но жить на земле и творить, и работать, и трудиться, а не просто отвращаться от этой жизни. Да,
в любых обстоятельствах.
Да, в любых обстоятельствах.
Елена, а вот вам легче стало жить?
Конечно.
Легче?
Да без вопросов. И радостнее намного. Намного радостнее, интереснее, ярче, когда ты начинаешь понимать суть каких-то вещей и видеть эту суть. Это просто совершенно другая жизнь. Она, я не знаю, в миллионы раз, я не знаю, радостнее, светлее. И ты понимаешь, почему тебе нужно иногда проходить. Вы знаете, раньше-то я думала, боже мой, у меня что-то хорошее произошло, что же я потом за это платить буду. Такое дурацкое сознание было юношеское. А потом пришло понимание, опять же, через Евангелие о том, что Господь всегда дает по силам. Я думаю, если у меня происходит такая ситуация, значит, мне уже это по силам пройти. И это дает очень большие силы.
То есть чем сложнее, тем, значит, я сильнее. Да,
да.
Можно так подумать.
Да, да.
Елена, я вот хотела вспомнить, как героиня вот вашего видеоспектакля «Мать Иисуса» говорит, что у кого много радости, тот и может поделиться радостью.
Ну да, сказано, что от полноты сердца говорят уста. Я очень часто людям говорю, когда кто-то начинает сетовать на жизни. Кстати, сетование – это грех против Бога.
Сетование на какие-то ситуации, на жизнь.
То есть ты не согласен с теми обстоятельствами, которые тебя Господь ставит. Это грех против Бога. И бывает первопричиной онкологии.
Да. Но мы же сами иногда выстраиваем.
Естественно, сами. У нас свободная воля выбирать, что делать и как поступать.
То есть сетовать нужно на себя.
Да и на себя-то сетовать не надо, потому что я говорю, что сетование-то... Я как-то молилась, и у меня пошла информация о том, что сетование бывает первопричиной онкологии. Человек не согласен с тем, как он живет, и в результате начинается разрушительный процесс в организме. Серафим Саровский говорил, отведи грех, болезнь отойдет. У нас было чудо, мы вымолили маму с 4-й стадии онкологии, у нее шли метастазы. У нее вышла горлом черная кровь. Мы в эту ночь сидели в больнице, ей вырезали огромную опухоль, зашили прямую кишку, сделали колостому ему хирургу, который сказал, что у него метастазы были везде. Он пророчил там максимум 3 недели, что она проживет после этой даже операции. А мы ему принесли книгу о воине Ясеницком, свидетеле Луке. И в эту ночь у матери вышла горлом черная кровь, 1,5 литра. И у нее после этого все начало поправляться. Мы сделали потом послойную томограмму. У нее не оказалось метастаз. Потом были еще чудеса. Ну, просто говорю, вот это реальность, то, что святые помогают. И я понимаю, что тогда святитель Лука просто, видимо, тоже помог. Потому что, когда мне делали одну операцию, я его просто увидела. Он помогал.
То есть вы видите, как по молитвам происходит
иногда, выздоровление. Не всегда, но не вижу, всегда. Да. Иногда вижу, иногда это спонтанно, иногда я прошу об этом. Но это нормально для человека должно быть, для духовного. Это то, к чему должны стремиться все. Потому что как мы можем выполнять волю Божию, если мы ее не знаем? Ведь, понимаете, слушать только человеческие установления, да. Вы понимаете, ведь вот одна фраза у Серафима Саровского, она была так очень сложная. Он написал, что ему показали, какие муки будут испытывать иерархии церковные. Он 3 дня молился, чтобы Господь лучше его лишил благодати, но не наказывал архиереев. Вот такой, и Господь не преклонил ухо к молению убогого Серафима, сказав, что будут учить учением и заповедям человеческим. Ирина, самое страшное, что у нас очень много человеческих заповедей. Таких вот у нас люди для того, чтобы привлечь, не знаю, церковь, может быть, как-то, чтобы привлечь людей, какие-то вещи очень забытовляет и теряется духовный смысл. Вот вы знаете, я даже не выдержала и на Фейсбуке своим друзьям написала, потому что все начали: «Яблочный спас, яблочный спас». Я говорю: «Братцы, при чем здесь спасители яблоки?» Ну, была традиция освящать урожай. Замечательно, освящайте. У меня мама все сделала с молитвой. Но это праздник преображения, который показывает каждому человеку. Вот я считаю, что любой праздник церковный, он должен показать, что должно с нами происходить. Как мы должны преобразиться, а не яблоки.
Ну, вы сейчас ярко показываете, что православные люди — это не только почитание традиций, не только соблюдение традиций.
Вы знаете,
традиций.
Я даже у православных священников, я прочла в одной статье, я просто не буду имена называть, потому что я иногда забываю, все равно от Господа все знания идут, от премудрости. Вот. Он сказал, что иногда традиция уводит человека от истинного пути, потому что они удобны людям, и они не всегда понимают суть того, что происходит. Но традиции не всегда бывают духоносными, иногда даже вредными. Понимаете? Потому что как только все забытовляется... Ну, я, знаете, я вот своим студентам всегда объясняла одну вещь. Я сказала: вы должны понимать, кого вы играете, какой уровень сознания у персонажа. Или играете, или вы как режиссер ставите. Потому что, ну, наши философы грубо разделяли плотское сознание, душевное и духовное. И в Евангелии об этом есть, что есть тела плотские, есть тела душевные, есть духовные. Они разные. Мотивация поведения человека разная. Сознание определяет бытие. Человек делает свой выбор каждый день в любой мелочи, исходя из того уровня сознания, который у него есть. Потому что если там душевный человек, там ругают, он расстраивается, хвалят, радуется, духовный человек совершенно по-другому может реагировать на эти вещи.
Да, почему же такая раздвоенность, расстроенность? Хорошо бы, чтобы все едино было. Тело помогало
целям тело души. Авоська, да, которая должна слушаться того, что диктует дух. Но вот для этого как бы многие люди и стараются как-то. Но вот опять же, та же история с постами, вы меня простите. Все говорят о пище. А в Евангелии написано: пища не приближает к Богу и не отдаляет от Него. Она для чрева. Если ты борешься с чревоугодием, это, так сказать, понятно. Но это не надо возводить на уровень, что вот это пост. 58 глава Исаии говорит, вот пост, Господь говорит через пророка, вот пост, который угоден Богу. Не слово о пище, только поступки. И ведь Иисус тоже говорит, по делам их узнаете. Вы знаете, я однажды смотрю службу по телевидению и думаю: безумно красиво, безумно пение чудесное, вообще все, храм красивый, все. А у меня такая фраза идет: славьте Господа не словами, но делами.
Да, хорошо, как-то так. Дадим слово позвонившему. Говорите, вы сейчас вместе с нами.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это Дмитрий?
Да.
Ну, извините, вот я все-таки хотел сказать, что Вот, ну, вот мне почему-то кажется, вот то, что вы говорите, немножко все-таки двойственно. И как вот как в притче о ловле рыбы и потом сортировке ее на берегу, вот мне кажется, вот какие-то впечатления, да, и какие-то там, ну, то, что может принять заведение за голоса, они нуждаются в сортировке. И опять же, например, вот например, вы говорите, что кто-то сказал, что праведник отличается быстротой принятия решений. Ну, опять это двойственно. С одной стороны,
мне понравилась эта мысль. Я почему не могу об этом сказать.
С одной стороны, колебания – это плохо, да, но с другой стороны, Богородица, она переспрашивала Гавриила, чтобы проверить все, да, вот у Мефодия Потарского есть. И так, например, вот вы говорите, исследование приводит к онкологии, да, то есть это опять же двойственно. С одной стороны, уныние – это злокачественная проказа, это есть такое, да, вот как в Библии метафорически, но с другой стороны, друзья Иова могли бы сказать, что вот ты сетуешь, как бы, вот у тебя и онкология. Вот, мне кажется, надо больше сортировать вот это все.
Да, конечно, надо. Нам для этого разум дан, для того, чтобы мы разбирались во всем.
Ну, это не как правило, но вероятность может быть.
Конечно. Да нет, но, вы знаете, мы все абсолютно разные. Вот я не люблю, когда всех в одной гребенкой гребут. Нету двух одинаковых людей. Даже в одной церкви, в которой люди стоят, молятся. Каждый молится по-своему. Да.
Елена, я хотела просто немножко продолжить о традициях, о православных традициях. Тема тофашная. Завтра, кстати, праздник Крещения Господня.
Ну, он уже сегодня начинается, да.
Да, а вот ваше отношение к тому, что люди прыгают в прорубь.
А с чем прыгают, понимаете? Дело ведь в том, что если, вот как с постом, как люди, если воспринимают это как свою диету, это одна ситуация. Но если человек к этому относится духовно, он размышляет над этим, очень важно. Тогда это тоже другое. Сейчас у нас, говорят, вот у нас столько купалин, у нас столько людей искупалось, они идут. Ну, хорошо, вы занимаетесь своим здоровьем. Очень хорошо. Но это же не всегда связано с тем, что это человек воспринимает это как духовное омовение, да, как вот Иоанново крещение водное. Да, если он при этом призывает Духа Святого, если он при этом идет с покаянием, говорит, Господи, омой меня и буду чист, как говорится в 50-м псалме. То кто-то получает, а кто-то нет, потому что все зависит от наших мыслей. Ведь вы посмотрите, что происходит, да? Вот страшная история, когда Иуда получил причастие из рук самого Иисуса Христа. Причастие, то есть хлебом обмакнутый вино, он получил из рук Христа, и вошел в него сатана. Ведь это меня вот это поразило, потому что почему это произошло? Потому что он думал о предательстве. Ведь на самом деле, когда мы позиционируем себя как христиане, при этом начинаем грешить и что-то делать неправедно, то есть мы предаем этим Господа мыслями. Почему написано, я тоже размышляла над этим, фраза в Евангелии у Павла написана о том, что если вы неправедно принимаете причастие, не размышляя об Иисусе Христе, то принимаете себе это в осуждение, и поэтому часто болеете и умираете, потому что не размышляя это делаете, потому что это очень важно, как ты мыслишь. Вот 11 глава к евреям там описывается Авраам, Сара и так далее. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и мыслили, что они пришельцы на земле и ищут отечество. Уровень мысли. Вот они только мыслили о том, что они ищут Господа, да? И это совершенно меняет их жизнь, их души дальнейшую. То есть насколько важны мысли, даже не только слова, а мысли. Поэтому с какими мыслями человек принимает тоже крещение, тоже мысль материальная уже физики доказали.
Ну, да. То есть прыгать в прорубь – это не для спасения души. Ну, может быть,
почему?
Что-то в этом...
Кто-то для себя действительно получает это все и получает оздоровление и так далее. Но это, опять же, зависит от того, как он к этому относится.
А что-то вы перед эфиром начинали говорить об особенном дне, вот сутки, какие-то влияния идут.
А, это я включила телевизор, и там физик говорил, что... Почему вот именно в эти дни, обычно там вот несколько дней он даже перечислил, там где-то с 16 по 20, Земля находится в том положении, в котором действительно меняется магнитное поле Земли. И поэтому вода не меняется. То есть это даже вот физики подтверждают. Но он к этому относится материально. Вот. Но неважно, пусть хотя бы так он мыслит. Может, для него это тоже.
Отметить тут факт, о котором иногда проповедники упоминают. Вода изменилась с того момента. Она же имеет память, когда Христос погрузился в нее.
Вообще существует понимание того, что живая субстанция – вода. Мы на 95% там в среднем состоим из воды. Почему, говорят, там человек, ругающийся, оскверняет себя в первую очередь? Он меняет структуру воды в своем теле, потому что те вибрации, которые он произносит, вот эти слова, ругательства и так далее, они оскверняют его, разгармонизовывают состояние своего собственного тела. Я, вы знаете, размышляла по поводу хождения по водам и прочитала, что, значит, американцы в какой-то статье, что они посчитали, что абсолютно чистая вода без всяких примесей способна выдержать на своей поверхности самосвал. Меня это поразило. Я думаю, ну вот, значит, святые, которые ходили по водам, у них настолько было мощное поле, что они очищали полностью воду под своими ногами, поэтому она их выдерживала. Вот даже наука доказывает.
Так, прочитаю еще сообщение.
Да.
Сообщение от Ирины. Доброго дня. Как радостно слышать голос Елены Цеплаковой на радио Теос. Елена, большое спасибо за вашу позицию, постоянную проповедь любви Господа. Вы молодец. Это всегда запоминающееся и заставляет задуматься. Благословений вам от Господа.
Слава Богу, да. Слава Богу, потому что я, вы знаете, я в свое время думала так как-то уединяться, а потом поняла, что надо идти. Если я чувствую, что есть благословение идти на какие-то шоу, каким бы там, может быть, они периодически не бывали сомнительными и так далее. Но раз зовут, я однажды спросила, чего вы меня зовете? Он говорит, ну, вы интересные вещи говорите. То есть меня зовут именно для этого. Поэтому я каждый раз, если меня зовут, я спрашиваю тему, и если я понимаю, что я что-то смогу сказать на эту тему, то я иду. Если нет, то я отказываюсь, потому что просто сидеть перед экраном – это достаточно тяжело и как бы и внутренне, если ты не можешь ничего сказать. Другое дело то, что периодически подрезают то, что я говорю. Знаете, я сначала по этому поводу так нервничала.
А подрезают что? Вот ну, как проповедь?
Ну, часто бывает такое, потому что сидит редактор и режет. У меня была очень смешная ситуация вот как раз с Божьей помощью, с интервью. Я говорю, а почему так вот подрезать? Ну, понятно, что они снимают больше, чем надо. Им надо что-то резать. Говорит, вы знаете, пришел продюсер и вырезал то, что ему не понравилось. То есть мы никуда не денемся от личностного проявления людей.
Это важные, которые... ценные слова.
Для меня, да, мысли. Для меня были очень важные. Но я подумала, ладно, значит, ну, хотя бы, значит, может быть, это было нужно хотя бы для тех, кто это слышал в студии там, или там что-то. Поэтому, ну, мы же не можем за всех отвечать и все делать сами. Мы живем в обществе с людьми, с их вкусами, с их пристрастиями. Поэтому я уже смирилась с этим и хожу и говорю, а уже там что получается, ну, что получается.
Ну, давайте я прочитаю, что да. Владимир еще написал. «Сейчас я на таком этапе жизни, когда, выходя на улицу, начинаю бояться встречи с маньяками, неадекватными людьми. Как бы вы поступили, если бы на вас напал такой? Ударили бы его по голове или продолжали бы любить его?»
Вы знаете, у меня даже во снах были ситуации, когда я вдруг, вот когда я со своими страхами справлялась, молилась, то у меня была такая ситуация, когда мне однажды приснилось, что вот за мной бежит человек с ножом. И я сначала побежала от него, а потом остановилась и во сне начала молиться. Он подошел ко мне, взял меня за руку, а я стою, смотрю ему в глаза и молюсь. И он ушел от меня. В общем, вот во сне было такое какое-то испытание очень интересное.
То есть вопрос не случайный.
Конечно, сейчас. Потому что у меня были ситуации, когда были, да, я там старалась как-то этого избежать. Другое дело то, что ты понимаешь, что человек нездоров. Что делать? Они встречаются в нашей жизни. Ты от всех не запрешься.
Но молитва это в первую очередь.
Но я думаю, что да, то есть это помогает. Если ты, и главное не отвечать, почему говорят подставь вторую щеку. Это не значит, что ты смирись только с этим. Побеждайте зло добром. Вот Евангелие и Господь советует: побеждайте зло добром.
А как мы плавно переходим к тому, чтобы вот сейчас прочитать вопрос от Андрея. В чем вы видите кротость перед Богом? Вот такой вопрос почему-то вам, Елена.
Да, я горячая, я с шашкой наголо часто бываю, но не перед Господом. Потому что я, вы знаете, я размышляла по поводу смирения. Что это такое? Ведь, знаете, он говорит, вот смирение, смирение, смирение. Если ты смиряешься перед грехом, ты ему потакаешь. Если ты смиряешься перед Богом, который ставит тебя в определенные обстоятельства, это совершенно другое. Поэтому я к этому отношусь таким образом. Если это идет от Бога, как испытание какое-то, как какая-то ситуация, которую я должна пройти, я принимаю это. Но если я вижу, что кто-то грешит или что-то делает неправильно, и я пытаюсь найти слова, чтобы объяснить это человеку. Потому что, опять же, в той же Библии написано о том, что если Господь открыл, что человек погибает, что-то делая, и ты ему об этом не сказал, то если он завтра погибнет, то его кровь на тебе может быть. То есть тебе открыто, ты, может быть, человека остановил от чего-то, если ты ему что-то сказал. Другое дело, как говорить. Ведь очень многое у нас бывает на уровне осуждения и резких каких-то слов. Это сразу человека ставит по другую сторону баррикады. Вот если находить обличающие слова, но из любви, то тогда человек при всем напряжении, он все равно как бы это сможет принять. Это очень важно. Вот мы когда ставили спектакль «Мать Иисуса», Лена Охапкина, которая играла Марию, ей было очень сложно даже в жизни в театре, когда это происходило, потому что на нее были нападки страшные. Она плакала.
От
она
коллег?
Еще... Да. Да. Через коллег. Скажем так, не вот, а через коллег.
То есть мы любим человека и не любим грех.
Да. И я говорю, что ты плачешь? Я говорю, тебе помогают освоить роль. Я говорю, представь, что было с Богородицей, с Марией, которая там третий день после распятия позорного, как бы, да, что происходило, как к этому относились. Я говорю, тебе просто помогает почувствовать, успокойся. Потому что ей нужно было проявить женщину, которая была идеальна в своих качествах. Она с 3 лет пришла в храм и там воспитывалась. Это потрясающе. То есть она была чиста. Как я говорю... говорить правду, не осуждая, как печалиться, потому что произошло, без уныния, как вот проявлять именно действительно идеальные качества при всей ситуации, которая происходит вокруг тебя. Мы об этом много говорили, поэтому у нас, в общем, репетиции шли больше такие, работа состояла больше из разговоров на духовные темы, на понимание того, что происходит. И вот это было очень важно. И Лена, на мой взгляд, потрясающе совершенно это делает, потому что я вижу, как люди реагируют на разного совершенно уровня сознания. От бабули в деревне, где я показывала, когда ко мне подходит, утирает слезы, говорит, как я ее понимаю, сына убили и так далее. До, так сказать, до ребят, гимназистов, которые после спектакля, мне там рассказывали, они неделю бурлили в гимназии, лезли в интернет, читали Евангелие, а мы раздаем, я придумала такую акцию, после спектакля мы зрителям раздаем бесплатно Евангелие и духовную литературу. Мне помогает в этом и, так сказать, и евангелисты наши, которые дают Евангелие, потому что наша церковь почему-то пока не очень жалует именно Евангелие раздавать. Она раздает духовную литературу. Вот я с владыкой Иринархом, у него тюремное служение в Синоде, а мы с ним дружны еще были, когда он был владыкой в Перми. Я была членом попечительского совета Белогорского монастыря. Мы еще тогда подружились. И когда он приехал в Москву и вот пришел в это служение, я сказала, владыка, я говорю, значит, у вас есть бесплатная литература? Он говорит, да. Я говорю, грузите. И мы в театре вот раздаем хорошую литературу духовную с пояснениями и раздаем Евангелие.
Елена, можно я тогда все-таки еще вот спрошу?
Да.
Вы, ну, когда ищете ответы на какие-то вопросы, все-таки чаще обращаетесь к старцам православным, ну, которые почитаются Русской Православной Церковью, или к Библии?
Вы знаете, я просто неплохо. Хотя, знаете, как написано в Евангелии, любой, кто думает, что он знает, как надо, не знает, как должно. Но любящие Бога будут научены от Него. Вот это очень фраза важная, что любящие Бога будут научены от Него. То есть я не могу сказать, что я вот только туда или только туда. Я открываю Библию, мне очень часто это помогает, потому что меня пригласили однажды на один форум женский, гендерный там и так далее, по поводу рождаемости в стране. Я думаю, я как-то не очень в теме. Думаю, что мне говорить? Я встала перед тем, как идти туда на молитву, и говорю, Господи, о чем мне говорить? Дайте понять. Я открываю Библию, открываю на фразе, потрясающе совершенно, что дети прелюбодеев будут несовершенны. Семя беззаконного ложа будет, сейчас точно не вспомню, семя беззаконного ложа погибнет или что-то вот в этом духе, такая фраза, то есть очень конкретная. Я приехала на этот форум, сидела, и там показывали какие-то жуткие совершенно факты по поводу того, что у нас почти не рождаются здоровые дети и так далее, и так далее, и так далее. Потом дают слово мне, говорю, знаете, я сегодня перед тем, как идти сюда, говорю, я открыла Библию. И открыла на фразе, что дети прелюбодеев будут несовершенны, семя беззаконного ложа исчезнет. И такая повисла огромная пауза, потому что это было как бы, ну, вот итогом всему тому, что было сказано.
Ну, вообще удивительно.
И мне периодически, вот мне тоже как-то нужно было принять решение, я думаю, Господи, ну что сделать? Я говорю, Господи, ну подскажите. Открываю Евангелие, идет, как вы можете давать судить ваши дела людям, ничего не значащим в церкви? Небесные даже, да? Разве не значит, что вы будете судить ангелов? И у меня вдруг пришло понимание, как мне поступить в данной ситуации. То есть не бежать кому-то советоваться, потому что в любом случае человек каждый будет советовать тебе, исходя из уровня собственного сознания и человеческого опыта. Но человек будет отвечать за свои поступки, не за чужие. Не свалишь потом, вот мне этот посоветовал, поэтому я так сделал. Ты же сам принял решение сделать так. Я однажды попросила, чтобы мне показали, что такое выбор человека. Была очень интересная картина.
Ну, как выбирает человек.
Да. Мне показали такое огромное железнодорожное полотно, где огромное количество путей, развилок.
А кто-то показал?
Ну, вижу я это, как второе изображение. Угу. И едет тележка. Она остановиться не может. Это жизнь человека. Она не останавливается во времени.
То есть это видение
было? Да, видение, да. И вот она подъезжает к развилке, а там 5 путей. И ты себе говоришь, я потом приму решение. А тележка уже поехала. И, может быть, не туда, куда надо, потому что ты не подумал серьезно, как поступить в данном случае. Ты так откинул, потом, и уже куда-то поехал. Дальше тебе Господь начинает светофоры, указатели, пытается тебя выправить и так далее, как тебе дальше жить. Но ты выбираешь, не кто-то другой. Вот это мне тогда пришло понимание того, что если возникает проблема, ее нужно сразу пытаться сразу понять и решить. Как потому интересно. Что потом ты можешь за это время, если ты отложил решение, может не создаться подобной ситуации больше в твоей жизни, потому что ведь Господь для какой-то ситуации подводит всех людей. Вот в это. И она либо сходится, потому что ты принимаешь решение. Как я, допустим, успокоилась однажды, думаю, ну что ж такое, я прихожу туда, прихожу сюда, ничего не получается. Но ведь меня успокоила одна мысль, которая мне пришла, что для людей это тоже испытание, когда ты к ним приходишь со своими проблемами, как поступить. Люди могут поступить по-разному. И от этого зависит тоже твоя жизнь. То есть мы связаны в этом смысле. И поэтому обижаться на то, что не случилось, ну, человек сделал такой выбор для себя.
Про принятие решения просто вспоминается. Мы вчера с Андреем Десницким записывали передачу, он приводил материалы книги богословской. И вот там мне запомнилась мысль, что в паре идут гордыня и лень, что очень вот большой грех. Вот это да. Вот пара, гордыня да. И лень. Оказывается, они очень в паре.
Конечно, да.
Мне кажется, это тоже о принятии решений.
Да.
Елена, у нас немного времени, да. Ну, 2 минуты. Так, приготовленные песни мы уже не успеем послушать героини.
Не надо, да, поговорим. Песни слышали.
Ну вот вы все-таки видите тонущий корабль, вначале вы сказали, и мне как-то это запало вот в душу, что корабль, мы все на корабле, который может потонуть.
Ну, вы знаете, сколько чудес бывает, сколько людей иногда спасается. Люди, вон, с самолетов падают, выживают, корабли тонут, а они остаются живы. Это зависит от Бога, от того, как человек себя ведет. Потому что я же говорю это об образном состоянии, потому что, к сожалению, он сейчас Толстого открыл, замечательная фраза, он говорит, если из храма, про искусство, если из храма не будут изгнаны торговцы, то храм искусства не будет храмом. На сегодняшний день просто наше искусство очень часто напоминает проституцию. Ну, он может, говорит, что человеку, говорит, обычному нормальному человеку не надо себя украшать, украшать себя проститутки, чтобы прикрыть свой, так сказать, образ и так далее. Здесь очень сложная ситуация.
Ну, вот прочитаю от Андрея, в чем вы видите для себя спасение? Ну, может быть, да, это последний вопрос будет.
Очень важно, чтобы любой человек стремился к тому, чтобы быть водимым Богом. Тогда Господь куда-то приведет. Потому что сказано, что Царствие Небесное внутри вас есть. Душа идет туда, что она наработала при жизни. Если человек не придет к пониманию Царствия Небесного внутри тебя, то душа пойдет на тот уровень, как сказано, у Господа обителей много. Для меня самое важное. Меня одно время спрашивали, говорит, о чем вы мечтаете? Я говорю, мечтаю попасть в Царствие Небесное. На меня смотрели как на сумасшедшую, смеялись, но это действительно так. Я хочу попасть в Царствие Небесное. И я хочу жить здесь, в Царстве Небесном, потому что, если читать Откровение, там написано, что вот эти в беленых одеждах, там 144 тысячи, там они стоят перед Господом и так далее, и не берет их жажда, и голод, и так далее. Это значит, они живы в теле, но при этом в духе там.
Ой, Елена, мы должны остановиться. Мне было очень интересно с вами. Ну,
спасибо.
С глубоким
Слава
человеком
Богу.
Поговорила, послушала. Много полезного прозвучало. Успехов вам, Елена, Божьей помощи.
Спасибо. Слава Богу. Я всегда говорю слава Богу, потому что прочла в строматах.
Времени нет. Времени. Всё. Должны остановиться.
Хорошо.
Всего доброго всем.
И всем, да, и всем всего доброго.